Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Мы обсудим сейчас сегодня с вами очень много актуальных вопросов. Но сначала не могу не отнестись к новостям, которые мы услышали. Значит, насетование офисных, скажем так, работников, которые по поводу, прежде всего, хочу сказать по поводу пожара в башне Федерации. Да, действительно, спускаться пешком с 40-го этажа, а кому не повезло по пожарной лестнице? А там, я не знаю, сколько в ней башен, там, 80, сколько этажей, 80? Вот, и с самого верха действительно очень скверно. Но вот в новостях так замечательно прозвучало, что вот лифты были отключены, поэтому пришлось пользоваться пожарными лестницами. Ну, действительно, представьте, все на каблучках, вам спускаться с 65-го этажа, например. Это даже с 25-го. Но просто я хочу напомнить, что здесь нет никакой чрезвычайщины, в отличие от самого пожара. Потому что при любом пожаре первое, что делается, отключаются лифты. И когда инструкции к пользованию лифтами писались еще, так сказать, специалистами, а не косноязычными, трудолюбивыми соотечественниками, может быть, даже из дальнего зарубежья, судя по количеству грамматических ошибок, которые в этих инструкциях висят по всей стране, то там всегда пишется, что нельзя пользоваться лифтом при пожаре, потому что может сгореть электрика, и вы можете зависнуть и медленно изжариваться. Так что вот то, что они не могли воспользоваться лифтом, это как раз проявление, в общем-то, вменяемости инженерных служб башни Федерации. Второе, то, что здесь было сказано про Кемеровскую область, где, значит, местные чиновники обвинили школьников в том, что они, значит, снимают фейки. Якобы, так сказать, макароны были хорошие и так далее, и так далее. Значит, во-первых, если человек не пользуется столовой, это не значит, что он не может заступиться за тех, кто столовой пользуется. Я очень хорошо понимаю людей, которые своим детям не позволяют есть в школьных столовых, потому что это при советской власти. При каждой школе была повариха, была кухня, и все готовилось на месте. И практически еда была домашней. Она могла нравиться, она могла не нравиться. Но вот я, когда приходил в школьную столовую, мне там не нравилось, что там готовят по вкусу. Но еда там была домашняя. Вот была как вот у наших соседей, примерно такая же. Ну, просто у всех разные вкусы. А сейчас в рамках развития бизнеса, не знаю, как в Кемеровской области, в Москве, централизованная доставка. Какой фирме это отдали, что они там творят, я не знаю. Но, в общем, скажем так, я своему ребенку собираю в школу тормозок, как шахтер в забой. Еду с собой из школы, потому что то, что, чем кормят школьников, на мой взгляд, в Москве, просто опасно для здоровья. Ну, возвращаясь к Кемеровской области, прошло сообщение такое рутинное, знаете, недавно новость по медиа, что участились случаи голодных обмороков в школах Кемеровской области. Еще раз подчеркну, не какой-то там мальчик или девочка упал в обморок от голода на уроке. Участились случаи, то есть это рутина, как в блокадном Ленинграде у нас в Кемеровской области происходит, и, боюсь, не только там. Вот это результаты реформ, о которых так радостно рапортуют российские либералы из правительства. Значит, наш студийный номер телефона 8 800 297 02, пожалуйста, звоните, пишите WhatsApp плюс 7 967 297 02 и Viber тоже плюс 7 967 297 02. Плюс 7 967 297 02. Пишите в замечательный чат на YouTube, я все это читаю. Можете смотреть на YouTube, обсуждайте в социальных сетях. Только не забывайте, что если вы что-нибудь не то скажете в Фейсбуке, вас забанят. Если вы что-нибудь не то скажете ВКонтакте, то в отношении вас могут возбудить уголовное дело. А я хочу начать с веселой темы. Вот правда, вот вы знаете, вот есть тема грустная, есть тема хорошая. Город Санкт-Петербург отличился. Там в рамках развития гражданского общества будут красить чаек в цвета российского флага. Причем начался этот идиотизм совершенно разумно, совершенно нормально. Вот прелесть чиновников в том, что они любую инициативу способны довести до абсурда. И они сделали замечательный проект, называется «Твой бюджет», когда каждому району Санкт-Петербурга из городской казны выделили 15 миллионов рублей. У нас, кстати, в Москве тоже похожая вещь есть. На сбор инициатив граждан. И дальше в этом районе, значит, распределяют, на что эти деньги нужно направить 15 миллионов рублей. У нас это выделяется муниципальным депутатам. Ну, на самом деле, идея хорошая, висит в интернете, легко проверить, то есть гласность, открытость, все хорошо. И понятно, что люди, с одной стороны, это стимулирование гражданского чувства людей, а с другой стороны, в каждую подворотню не залезешь, в каждый двор не зайдешь, даже глава района в каждый двор не зайдет. И тем более нельзя оценить всякие сложности. Скажем, я живу в центре Москвы, а в соседнем доме у нас земляные полы. Естественно, не в квартирах, но на лестничных клетках. Неправда, земляные. Когда-то в порядке ремонта сняли советскую плитку, ну, а новую плитку, наверное, положили кому-нибудь в Испанию, а не в Россию, не в Москву. Вот. И вот для того, чтобы таких вещей не происходило, действительно, люди обращаются с предложением. И вот, значит, один товарищ, Михаил Юрьевич, фамилию называть не буду, потому что, ну, человек имеет право на любую инициативу в рамках закона. Цитирую. В рамках празднования 80-й годовщины военно-морского флота Российской Федерации, отмечаемого в 19-м году, странно, мне всегда казалось, что в 18-м году, в 1918 у нас флот появился, ну ладно, предлагается временно перекрасить чаек-клуш, обитающих в границах Василеостровского района и на примыкающем к порту прибрежным территориям в цвета российского флага. А дальше объясняется, что чайки — это крупные хищные птицы, серо-белые, ближе к белому. Так вот, с помощью сил орнитологов и волонтеров необходимо провести инвентаризацию и кольцевание популяции чаек, живущих в прибрежных частях города, тем самым определив их примерную численность места скопления. Одновременно с этим, в эстетических целях, треть чаек будет покрашена в красный цвет, треть в синий, а треть останется исходного, белого цвета. Возможен, правда, вариант более бюджетный, с отказом от... Это про бюджет я уже себя добавил. С отказом от красного цвета, ну действительно, что там с коммуняками связываться, и покраской части чаек в синий цвет, что будет символизировать цвета Андреевского флага. Я категорически против, они будут теряться на фоне синего неба. Покраску птиц предлагается произвести стойкими пищевыми красителями или иными красителями, не наносящими вреда птицам, дабы сохранить максимально эффектную окраску оперения непосредственно перед празднованием Дня военно-морского флота. Использование экологически чистых красителей принципиально, ну, правильно, что на воде будут сидеть, все это будет растворяться. В ходе ежегодной линьки все чайки сменят оперение на обычное, природное, уже к концу осени. Ну, я не орнитолог, не могу судить. В то же время эстетический эффект от столь большого, непонятно какого, столь большого, но какого количества птиц, кружащих над городом в ходе морского парада на фоне кораблей, будет максимален. Одновременно с этим, самое интересное, произойдет снижение численности чаек, как побочный эффект от подобной покраски. Ученым установлено, что стайные птицы избегают своих собратьев, имеющих неестественный, извините, для популяции цвет. Логично предположить, что выкрашенные в красный и синий цвет чайки не будут чувствовать, не будут участвовать в ежегодном сезонном размножении, что даст возможность гуманно сократить численность этих птиц вредителей на территории Санкт-Петербурга естественным путем. Михаил Юрьевич запросил на это замечательное развлечение 5 миллионов рублей. На самом деле, ну, понятно, нужно привлечь орнитологов, это за деньги. Нужно дать рекламу, чтобы привлечь волонтеров, реклама тоже за деньги. Ну, краска, кисти, ловля чаек, прости господи, и так далее. Но проблема-то заключается в чем? Во-первых, заявка составлена очевидным образом безграмотно. Потому что заявитель пишет, что уже к концу осени все чайки сменят свое оперение на обычное природное, а размножаются-то они, прости господи, весной. То есть получается, что все разговоры о сокращении поголовья – это полная ерунда. И поэтому в разделе «Экология», в рубрике «Экология» проект участвовать права не имеет, потому что к экологии отношения не имеет. Безусловно, это побочная вещь. Но самое главное, а какое количество чаек собирается покрасить Михаил Юрьевич за 5 миллионов рублей? Самое главное, он покрасит 3 чайки, ну и что? Покрасит 30 чаек, а их кошки сожрут. Покрасит 300 чаек, а они на помойке чем-нибудь отравятся. Но они получили... Значит, день ВМФ отмечается в последнее воскресенье, 28 июля он будет отмечаться. Но, тем не менее, отмечено, что проект реализован, он победил, он прошел все экспертизы, Правда, не указано, кто входит в комиссию, кто выделяет деньги, но проект считается реализован, то есть 5 миллионов Михаил Юрьевич получит. К 28 июля всех приглашаю в Питер, надо посмотреть на этих чаек, если, конечно, они будут. Перерыв будет короткий.
Личные деньги с Михаилом Делягиным. Британские ученые доказали. «Главное вовремя». Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Личные деньги.
Да, что я думаю о недавнем сообщении о голодных обморках в Кузбасской сельской школе, уважаемый коллега Курлес, я только что сказал, что это ужасно. Но, знаете, вот я ни минуты не защитник, и я с омерзением отношусь к людям, которые заботятся о собаках и при этом не заботятся о людях. Но в данном случае, по поводу этой инициативы, вот на месте санкт-петербургских властей, я провел бы короткое расследование, я выявил бы всех причастных к этому проекту. Вот там уже эксперты, на сайте написано, что проект прошел экспертизу. То есть там были эксперты, которые говорили, да, это хороший проект, перекрасить чаек. Там были чиновники и все остальные. Вот всех этих чиновников, во главе с Михаилом Юрьевичем, инициатором этого проекта, вот я их бы покрасил в цвета российского флага и на Васильевском острове в день военно-морского флота пустил бы парадом. Я думаю, что это было бы и патриотично, и гуманно, и вменяемого. И одобрили бы не только зоозащитники, но и защитники прав человека. Естественно, настоящие, а не тех, которых после смерти, как Алексееву, хоронят в Америке, причем с трогательным уточнением, что ее хоронят на американском кладбище, потому что там лежат все близкие для нее люди. И муж, и сын старший, и родители. В общем, все-все-все у этой женщины было в Америке. А жить учила она почему-то нас. Давайте примем звоночек. Виктор из Краснодарского края, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, здрасте. Михаил.
Здрасте.
У меня такой вопрос. Я в Краснодарском крае живу. Когда вводили монетизацию льгот инвалидам, сам президент на телевидении нас убеждал о том, что будет компенсироваться как пенсия, так и льготы. Но уже третий год нам не компенсирует, и такое ощущение, что это все сведут к нулю.
Простите, пожалуйста, я хочу уточнить. Вы уже подняли, я хочу вас уточнить. Монетизация льгот была в 2005 году, 14 лет назад. А вы говорите, что вам не компенсируют только 3 года. То есть до этого компенсировали?
Да, до этого, да.
Понятно, спасибо большое. Но в данном случае это... я плохо отношусь к монетизации льгот, но в данном случае это не монетизация, это в чистом виде грабеж людей, то, что называется оптимизацией. Тоже ЦИА, тоже очередное бюрократическое извращение, сокращают бюджетные расходы за счет людей. Накапливают деньги в федеральном бюджете, чтобы лежали там мертвым грузом, ну, чтобы люди побыстрее переселялись на кладбище. Как я понимаю. Давайте еще примем звоночек. Леонид из Москвы в эфире.
Здравствуйте, товарищ Делягин.
Здравствуйте.
Вы опередили меня по поводу гражданки Алексеевой, но у меня такой вопрос. А наша делегация во главе с гражданином Медведевым поедет возлагать венки? Вот как вы думаете? Туда надо, наверное, Чубайса включить, Кудрина, вот наши развитые экономические блоки, чтобы они
вы
все вместе
знаете,
поехали.
Вы знаете, вот вы рассуждаете как нормальный человек. Вы рассуждаете не как выродок. Вы рассуждаете как человек, который думает, ну, если у кого-то есть человек, который на них работал, который вместе с ними помогал уничтожать страну, да, ну, наверное, к нему будут испытывать чувство благодарности. А я думаю, что чувство благодарности они испытывают, ну, знаете, такое мимолетное. Ну, вот случайно окажутся они на этом кладбище Рок-Крик или там в радиусе 50 километров от него, заедут, возложат. А так, чтобы специально... Знаете, как это? Мавр может сделал свое дело, а Мавр может идти лесом. Я думаю, что у них отношение к людям, к своим, как к расходному материалу, такое же, как и ко всем остальным людям. И в этом отношении они к своим относятся так же, как к нам. Но это моя гипотеза. Теперь о грустном. Когда-то в бытность своего президентом господин Медведев в законодательном поле накосячил очень много, очень здорово, очень чудовищно. Среди всего прочего, если я правильно помню, он снизил наказание за убийство минимальное до 4 месяцев. То есть избиение человека без технических средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего при благоприятных для убийцы обстоятельствах, это 4 месяца, до 4 месяцев лишения свободы. Он внес соответствующие изменения в Уголовный кодекс в рамках либерализации законодательства. И это было абсолютно чудовищно. Слава богу, что, насколько я понимаю, наши суды все-таки это не применяли в сколь-нибудь значимых масштабах, но старались находить какие-то отягчающие обстоятельства по мере возможности. Но нет преград правосудию, на самом деле. Или кривосудию, как это правильно назвать. Костромской районный суд, это официальная новость, освободил главного федерального инспектора по Ярославской области и члена коллегии судей Василия Несветайлова, бывшего советника Чубайса, между прочим, от уголовной ответственности по делу об убийстве егеря, который он принял за кабана во время охоты. На самом деле история, ну, несчастная, история трагическая, жалко всех, потому что охотился он с тепловизором. И, значит, мужику за 60 лет немножко, 57-го года рождения, и охотился он с тепловизором, и в условиях плохой видимости, с грубейшим нарушением всех правил охоты, это правда, значит, начал целиться в людей. Егерь к нему побежал, чтобы, значит, объяснить ему, что нельзя туда стрелять, но, вы знаете, тепловизор – это видно, что просто источник тепла бежит. А кабан – это страшное животное, такой маленький танк. В общем, он выстрелил в егеря, который он действительно принял за кабана, здесь все правда. Убил, стрелка оказалась меткой. Вот. Ну, все понятно, да, человек грубейшим образом нарушил технику безопасности при обращении с оружием, при охоте. То есть человек виноват. Да? Это неумышленное убийство, это на самом деле несчастный случай, но не по объективным причинам, а из личного разгильдяйства. Так вот, цитирую, российская Фемида назначила Несветайлову наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей, плюс конфискация орудия убийства в пользу государства, карабина с тепловизором, чтобы какой-нибудь другой член коллегии судей потом с ним начал охотиться, глушителем, оптическим прицелом и подставкой стрельбы для положения стоя. Это все говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Костромского районного суда. Штраф должен был уплачен в течение 30 дней, и, значит, разъясняется, что при вынесении приговора суд руководствовался статьей 76.2 Уголовного кодекса, в которой говорится, что лицо, впервые совершившее преступление, а теперь внимание, я цитирую, небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненное преступление вред. То есть, что такое преступление небольшой или средней тяжести? Вот я с кем-то поругался и подрался, и даже нанес легкие или даже средние телесные повреждения. Ну, по глупости. Вот конфликт возник, да? Раз, да. Это уголовное преступление средней тяжести. Я украл бутылку водки в магазине, там, какое-то количество консервов. У нас в этом отношении гуманно до 10 тысяч рублей, если нет отягчающих обстоятельств. Человека не лишают свободы. Ну, допустим, я украл на 12 тысяч рублей. Дорогие консервы, дорогую водку, еще что-нибудь. Да? То есть это небольшая или средняя тяжесть. Простите, пожалуйста. Костромской районный суд официально признал убийство человека, убийство гражданина России, пусть по неосторожности, пусть по личному разгильдяйству, пусть без умысла, преступлением небольшой или средней тяжести. То есть понятно, да? Убийство человека чиновником, ну, чиновник тоже человек, конечно же, но если чиновник убивает обычного гражданина, то российский суд квалифицирует это как преступление небольшой или средней тяжести. Товарищ Несветайлов, в отличие от убитого егеря, человек действительно непростой. Родился в 57-м году. С 20 лет работал милиционером при Куйбышевском РВД, не знаю, непонятно какого города. Может быть, Куйбышев. Нет, не указано в справке, какого города. Долгие годы работал электромонтером на Западно-Сибирском металлургическом комбинате. Затем возглавлял акционерное общество «Стоматология Запсиба». Затем в 2005-2006 годах был генеральным директором энергетически генерирующей компании ТГК-2. С 2006 по 2008 годы был советником Чубайса, советник председателя правления АО «РАО ЕС России». В 2008-2010 годах Несветайлов работал в московской мэрии. Я приношу извинения, по-моему, в 2007 году Чубайс уже не работал в ЕС России, и это очень странно, очень странная справка, потому что РАО ЕС России было расформировано очень быстро в ходе реформы, А реформа у нас началась в 2004 году, так что здесь некоторая непонятность у человека в биографии. Потом работал в московской мэрии, был старшим преподавателем кафедры бухгалтерского учета Академии имени Плеханова. С 1 октября 2012 года является главным федеральным инспектором по Ярославской области. Так вот, дорогие друзья, чиновник по неосторожности убивает обычного гражданина. Российский суд трактует это как преступление небольшой или средней тяжести. Вот это, по-моему, преступный приговор. Это преступное решение суда. Я не призываю там к какому-то, каким-то зверствам, каким-то репрессиям, но поймите, что убийство человека даже по неосторожности не может трактоваться как небольшая или средняя тяжесть преступления. Иначе приходится зафиксировать, что у нас рабовладельческий строй, даже не феодальный, ну или ранний феодализм, и мы с вами просто крепостные.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло хочешь? Такое? Давай. Он
творог, говно не нахожусь. В эфир
кидаешь. Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите по WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 тоже 297 02. Разумеется, пишите в ужасный чат на YouTube и смотрите нас на YouTube в живом эфире. А теперь давайте примем звоночку. Владимир из Красноярска.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Владимир.
Прокомментируйте, пожалуйста, вот про Венесуэлу. Там закачали вроде бы 17 наших, да, миллиардов, да, долларов, я понимаю, да?
Ну да.
И вот по одной передаче говорят, вроде бы вернули, по другой вроде бы частично. Вот ваше мнение и прокомментируйте,
понятно.
Пожалуйста.
Значит, есть инвестиции, есть кредит. 17 миллиардов – это все, что мы туда вложили. Называют она другие суммы, потому что долг перед государством российским у Венесуэлы, по-моему, 3 миллиарда 150 миллионов долларов, это в основном за вооружение, и долг перед нашими нефтяниками 3,1 миллиарда долларов. Мы вложились в Венесуэлу достаточно здорово по двум причинам. Во-первых, это стратегический партнер. Сразу оговорюсь, Уго Чавес никогда, как сержант ВДВ, он никогда не был специалистом в экономике и даже в социальных вопросах. А Мадуро, который нынешний президент, который был водитель троллейбуса, автобус, извините, он профсоюзник, он тоже, судя по всему, в этом ничего не понимает, и они экономику развалили. И, конечно, по-хорошему надо было сотрудничать с Венесуэлой только на условиях внешнего управления их экономикой. Потому что то, что они сейчас сотворили, это катастрофа. Венесуэла несколько лет живет в состоянии катастрофы. Вот у нас в 1992 году инфляция составила 26 раз, 2600%, 2700%. Вот в Венесуэле, по данным оппозиции, может, они и привирают, инфляция за прошлый год составила 1 700 000%. Может быть, они привирают в 10 раз, но даже если они привирают в 100 раз, все равно это катастрофа. Люди из Венесуэлы бегут, жить там крайне тяжело, работы там нет. Когда говорят, что Венесуэла крупнейшая в мире, обладает крупнейшими в мире запасами нефти, правильно. Только добывать эту нефть очень сложно, и можно только маленькими кусочками, потому что основная часть нефти, она высокосернистая, она очень тяжелая. Откуда взялись наши вложения в Венесуэлу в нефть? Наши сделали совершенно гениальную схему. У них очень тяжелая нефть, которую невозможно перерабатывать на обычном заводе, и, строго говоря, она никому не нужна. Но наши нашли, у нас в стране таких заводов нету, нашли в Индии, Роснефть нашла, очень современный нефтеперерабатывающий завод, огромный, который был построен исходно с избыточным качеством, и который может перерабатывать венесуэльскую нефть. У индусов такой нефти нету, доступа к ней нету, поэтому для них это избыточное качество, это проблема. А наши этот завод вошли в его капитал и наладили замечательную цепочку. Когда венесуэльская сверхтяжелая нефть, которую невозможно переработать на обычном заводе, идет в Индию, где есть завод, который это перерабатывает. Вот представьте себе, где Венесуэла, где Индия. Но, тем не менее, из двух, так сказать, проблем, которые были у венесуэльцев и индусов, наши склеили отличный, хорошо работающий, пусть и глобальный бизнес. И этот бизнес заработал, и возникла реальная угроза для, так сказать, наших стратегических конкурентов-американцев, что Венесуэла начнет подниматься за счет этого проекта. Допустить этого нельзя, поэтому минувший вторник вице-президент США господин Пенс официально призвал венесуэльцев выйти на улицы и, значит, бороться за светлое американское будущее. На следующий день после этого глава Национальной ассамблеи объявил себя президентом. Значит, когда мы так говорим, мы не понимаем реалий. Парламент Венесуэлы был разогнан в 2017 году. А Национальная ассамблея, она существует, в общем, фиктивно. О том, какая страшная диктатура Мадуро существует в Венесуэле, свидетельствует то, что разогнанный парламент, мы знаем, как разгоняют парламент, у нас парламент разогнали в 1993 году, по очень, так сказать, консервативным оценкам, 1000 человек убито было в центре Москвы. А там разогнанный парламент прекрасно работает до сих пор. Причем Соединенные Штаты Америки официально публикуют отчет, что этот парламент существует на деньги американского правительства, на деньги USAID, американского агентства по международному развитию. То есть американцы финансируют этот парламент. Он полностью оппозиционный, разумеется. Ну, я прекрасно понимаю венесуэльских оппозиционеров, когда страна доведена до катастрофы, быть оппозиционером – это нормально. Да? Но у них оппозиция, которая не провенесуэльская, она абсолютно проамериканская. Проблема в этом. И, соответственно, то есть это люди, которые управляются американцами, к сожалению. И глава, который объявил себя президентом на митинге, через 40 минут после этого был признан Соединенными Штатами Америки легитимным исполняющим обязанности президента. Затем все европейцы, американские сателлиты и все остальные его поддержали. То есть это в реальности, это борьба за Венесуэлу. Попытка госпереворота в Венесуэле. Американцы возвращаются в Латинскую Америку. Там их отжали, потому что они слишком сильно ее грабили. Но сейчас в Бразилии прошел переворот. Они привели к власти полуфашиста Болсонару. На самом деле там была левый президент, который запланировала линию скоростных железных дорог через всю Южную Америку. И это создавало конкуренцию для Панамского канала, поэтому она стала неприемлемой для американцев. И люди, сенаторы, которых она обвинила в коррупции, которые должны были сесть в тюрьму, они в итоге свергли ее по обвинению в той же самой коррупции. И сейчас есть реальная угроза военной интервенции в Венесуэлу со стороны Колумбии и со стороны Бразилии. У Колумбии давний конфликт, и они наускивают с американцами, у Бразилии конфликт недавний и слабый, но тоже они наускиваются. Наша позиция китайцев достаточно скверна. Мы туда вложили 17 миллиардов, китайцы туда вложили, по-моему, 67 или что-то в этом духе миллиардов, там огромные проекты. И если можно свергнуть даже недееспособную, неэффективную власть вот таким наглым образом, ну, значит, следующий уже будет у нас, следующий будет уже и в Китае. То есть это вопрос о правилах игры. Сохраняются хоть какие-то правила или можно осуществлять подобного рода операции? В отношении мы в плохой позиции, потому что мы защищаем некомпетентных людей. По-хорошему, надо было взять их социально-экономическую сферу под внешнее управление, и любой нормальный бывший специалист из «Газплана» нормализовал бы ее за полгода. Проблема в том, что у нас эти люди прокляты и изгнаны из госуправления нашей либеральной шоблой. Поэтому мы оказать такую поддержку не можем. Китайцам, судя по всему, не до этого, они не вмешиваются в чужие дела принципиально. Вот, и я думаю, что китайцы могут сделать так, что убедить Колумбию и Бразилию не вводить войска в Венесуэлу, не осуществлять военную интервенцию. В этой ситуации у американцев единственная надежда на то, чтобы военные свергли Мадуро. Здесь все сложно, потому что министр обороны присягнул Мадуро и подтвердил верность, и генералы, которых Мадуро, в общем-то, подкупал, так сказать, участием в бизнесе, тоже ему верны. в основном, по крайней мере. Но, во-первых, их могут перекупить теоретически, у американцев денег все равно больше. А самое главное, что там зреет огромное недовольство среди офицеров среднего уровня, которые, ну, в общем, достаточно близки к народу, а народ бедствует. И проблема заключается в том, американцев, что они показали очень сильно свою неблагодарность. Пока был Советский Союз, любой проамериканский бандит мог рассчитывать в случае победы на абсолютную неприкосновенность. Как только Советский Союз начал слабеть, американцы начали, так сказать, своих сукиных детей сдавать. Там тот же самый Нориега. И надо сказать, что и Каддафи, и Милошевич, они, в общем-то, были с американцами в прекрасных отношениях до завершающего этапа, так сказать, своей карьеры. Потому что в последние 4 года своего существования, из-за чего возникли проблемы в Ливии, Каддафи прекрасно взаимодействовал с Западом, платил им деньги, принимал их рекомендации, делал все, что ему говорят, и в итоге вызвал огромное возмущение людей, которые, в общем-то, были возмущены социальной бесперспективностью. Поэтому люди, которые будут проамериканскими марионетками в Венесуэле, они понимают, что они не будут в безопасности. Это очень серьезный сдерживающий, останавливающий фактор. Повторюсь, что наши никакой активной роли там играть не будут, скорее всего. Остается только уповать на китайцев. Потому что если Венесуэлу вернут, американцы отберут у народа Венесуэлы, хотя потому что он не справляется с управлением, и заберут ее себе, ну, не нужно думать, что там будет как во Флориде или хотя бы как в Арканзасе. Там будет хуже, чем в Гаити. Уровень жизни не вырастет, просто об этом перестанут, о катастрофе, которая там произошла, просто перестанут писать все глобальные медиа, прецеденты, в общем-то, были. Так, еще звоночек. Николай Щелкова в эфире.
Не знаю, успею ли, Михаил, потому что...
Две с половиной минуты у нас.
Когда постоянно слышишь в СМИ имена, вызывающие отторжение у подавляющего большинства населения, мягко говоря, удивляешься. Все эти Ельцин-центр, фонд Горбачева.
Так еще и в Москве Ельцин-центр построят скоро.
Гайдаровский фонд.
Я думаю, скоро гитлеровский центр в Москве будут строить.
Реформы Чубайса, да, в электроэнергетике. Вот. Не могли бы вы напомнить, в каких так называемых цивилизованных странах сажали, отдавали под суд премьер-министров, президентов, даже и бывших? Так ли посчитаемы там такие персоны?
Ну, вы знаете, так навскидку сейчас не скажу, потому что в цивилизованных странах такая возможность существует, и она останавливает людей от совершения преступлений. Ну, действительно, в Англии премьер-министр, который был предшественник Тэтчер, был уличен не просто в том, что он насиловал детей, он был педофилом, судя по всему, он был уличен в том, что при этом он еще и детей убивал. И английская элита, чтобы не терять лицо, всячески это замалчивала и замалчивает до сих пор. И одна из версий истерик по поводу Скрипалей связана с тем, что не просто отвлечь внимание от Брексита, но и отвлечь внимание от вылезающей информации об этом замечательном премьер-министре. Вот. Но в целом в Соединенных Штатах действует просто норма, что нельзя отдавать президента под суд, можно только импичмент. Вот, это называется особые привилегии исполнительной власти. Так что я сейчас навскидку боюсь сказать, не скажу. Но министров под суд отдавали в огромных количествах. Ну, скажем, в Италии, когда они стали бороться с коррупцией, была операция «Чистые руки». За 5 лет сменилось 6 правительств. И огромная часть этих правительств пошла под суд. Там строго и в Греции там сидели, под судом были, и Берлускони сидел. Так что на самом деле прецеденты есть, просто они не на слуху по понятным причинам. Сейчас мы уходим на паузу, на новости. Они будут короткими. В 14.05 мы возвращаемся. Пожалуйста, не переключайтесь.
Деньги с Михаилом Делягиным.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут?
Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
Личные деньги.
Ну, дорогие друзья, да, это Михаил Делягин, экономист. Ну, вы знаете, у вас такая замечательная письма, что я, наверное, отложу все, что я хотел сказать про Давос, и буду реагировать на то, что вы пишете. Единственное, что я должен сразу сказать относительно того, что мы услышали сейчас. Сегодня 80-я годовщина Владимира Высоцкого. Великому певцу и поэту 80 лет. Я очень надеюсь, что руководство радиостанции «Комсомольская правда» найдет возможность выпустить в эфир песню «Охота на волков» в некупированном виде, а в полном виде, целиком, с завершающим куплетом. Я думаю, что любой ведущий с огромным удовольствием отдаст на это необходимую часть своей передачи, как отдал бы я, если бы меня спросили. Чем не нравится «Единая Россия» людям, которые обрезают песню «Охота на волков», я не понимаю. Чем мне нравится пенсионная реформа. Хорошо. Вы пишете, что Мадуро будет жить рядом с Януковичем. Нет, не будет по двум причинам. Прямой эфир у нас на НТВ. Сейчас, уважаемый Иван Иванов, идет запись. Записи на НТВ делаются в четверг вечером, но они делаются в режиме прямого эфира. Там ничего не цензурируется и ничего не вырезается. Норкины всегда идут в прямом эфире с понедельника по четверг. В пятницу они выходят в записи один единственный раз. Извините, вот это то, что я знаю абсолютно точно. Но даже эта запись не цензурируется никак. То есть у меня были случаи, когда я в этой записи говорил вещи, которые категорически не нравились всем на НТВ и даже самому Норкину, но при этом все это вылезало в эфир. Так что здесь это не прямой эфир, но это режим прямого эфира. Я хочу просто защитить людей. Вот как все происходит в студии, так там все и показывают. Мадуро не будет жить рядом с Януковичем, во-первых, потому что у него хороший шанс остаться у власти, а во-вторых, потому что с Януковичем вместе будет жить Порошенко, насколько я могу судить. После выборов, скорее всего, он у власти не удержится. И очередное напряжение в российско-украинских отношениях, как я сильно подозреваю, вызвано тем, что наш МИД, возможно, сказал им: дорогие друзья, у нас только одна государственная дача на одну дружественную или якобы дружественную когда-то страну. Поэтому у нас одна государственная дача на Украину, и все бывшие президенты Украины будут жить на одной государственной даче. И живите там как хотите, и делите помещение как хотите, и устраивайте конфликты как хотите. Значит, про Елену Бойко. Вот Чебуран 007 пишет: «Забудем о Бойко, она предала свою страну». Я надеюсь, вы не про фашистов имеете в виду, уважаемый коллега. Я просто хочу зафиксировать, что люди, которые выступают против фашизма, они не выступают против своей страны. Они выступают против, в худшем случае, умопомрачения своей страны. Немецкие антифашисты, которые выступали против Гитлера, они выступали за Германию, а не против ее. А сегодняшние украинские антифашисты, которые выступают против фашизма на Украине, выступают не за Украину, они выступают не против Украины, извините, они выступают за нее. Просто одновременно читают, да, 81-я годовщина, извините, конечно, 80 лет было в прошлом году, да, конечно. Я не до конца еще осознал, что сейчас 2019 год. Про Лену Бойко. Значит, мне очень симпатична была ее позиция, с ней общался, она производила очень приятное впечатление в личном общении. Но когда я стал скрывать эту тему, знаете, скорее всего, действительно, она выполняла у нас поручение Службы безопасности Украины. То, что ее не арестовали, а выслали, это проявление того гуманизма, который наносит чудовищный вред, потому что, ну, как так? Я вполне допускаю, что наши спецслужбы просто учли, что человек родом из Львова, что у него там огромное количество людей, которые находятся в заложниках, что значимого ущерба она не нанесла, а как Ленин писал о Малиновском полицейском провокаторе в большевистской партии, который был даже вторым человеком в партии реально, что хотя он сотрудничал с охранкой, но в силу своей функции он принес больше пользы, чем вреда. Все это старательно заметается под ковер. Но, по моим ощущениям, это не тот случай, где России можно предъявить что бы то ни было, кроме избыточного гуманизма. Есть другие случаи, когда выдают на растерзание бывших ополченцев, их там убивают. Но, насколько я могу судить, это не точная информация. Здесь точной информации нет. Скорее всего, это омерзительно выглядит. Но это тот случай, когда наши проявили гуманизм самым неэффективным образом. Так, уважаемый Иван, вы пишете про пальмовое масло. Замечательные графики присылаете. Ну и что, я сейчас должен напеть эти графики прекрасные, которые вы прислали? Вот я должен сейчас что сделать с этими графиками? Графики восхитительные, я очень хотел бы их использовать. Значит, графики показывают бурный рост импорта пальмового масла и его стабилизацию в течение трех последних лет. Но я должен сказать, что пальмовое масло бывает разное. Есть пальмовое масло техническое, которое смертельная отрава, применение которой должно караться, как за преступление против граждан России. И есть очищенное пальмовое масло, которое является ценнейшим парфюмерным сырьем, и не только парфюмерным. И у нас в Калининграде есть огромная фабрика, которая работает на экспорт. Она, значит, закупает вот это вот очищенное пальмовое масло и изготавливает из нее, значит, разного рода парфюмерию, в основном мыло, и продает в самые развитые страны Европы. Так что это вопрос, какое именно пальмовое масло, хотя я подозреваю, что в основном, конечно, это то, которое подешевле, то, которое техническое. И график, который вы представили о том, что у нас снижается производство молока с нулевого года, да, это производит совершенно ужасное впечатление. Шуточки у вас, дорогие друзья, по поводу пожара в башне Федерации. Пишите: у буржуев даже вентиляция заплыла жиром. Я не могу не процитировать. Но, вы знаете, то, что происходит вспышка отложений вентиляции, то, что такие отложения оказываются в вентиляции, это абсолютный непрофессионализм либо проектировщиков, либо эксплуатантов, либо тех и других вместе взятых. И это, конечно, должно расследоваться именно с точки зрения грубейшего нарушения всей техники безопасности. Глазьев никогда не был советником у Мадуро, дорогие коллеги. Это обычная либеральная клевета. Если бы Глазьев был у Мадуро советником, там не было бы причин для протестов, по крайней мере, для массовых протестов. Да, и вы меня правильно уточняете, что в Южной Корее сидели премьеры и президенты, и к смертной казни президента приговаривали в Южной Корее, правда, не расстреляли, а заменили. Берлускони сидел. Давайте примем звоночек. Петр из Москвы в эфире.
Добрый день, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Если можно, по Бойко, я просто вот ту информацию, которую я в открытых каналах черпнул. Значит, во-первых, по правам человека наша защитница обращалась к Колокольцеву раз. Адвокат говорил или говорила, что она просила политического убежища. Вот я свое мнение только могу высказать. Я помню, как мы перед тем, как Медведев становился президентом, незадолго мы высылали правозащитника, там с фамилией такой немецкого типа, в Латвию. Мы советовали не покупать шпроты, когда защищали.
Вопрос, пожалуйста.
Вопрос такой, значит, я считаю, что... И есть такая Татьяна Жданок, она говорила, что Россия нам тех, кого мы хотим защищать, русских, Россия неоднократно вставляла нож в спину. Это просто мое такое личное мнение. И Бойко пострадал из-за этой перипетии, я считаю, с
Донбассом и Луганском. Спасибо большое. Спасибо большое. Значит, первое. Есть разные, это разные темы. То, что Россия не защищает своих соотечественников за пределами России, это действительно омерзительно. То, что случилось с Бойко, насколько я понимаю, ей предлагали Донецк и Луганск, она сама выбрала Харьков, что, в общем-то, о человеке говорит исчерпывающе. Вот. И самое главное, что там, если правозащитник за кого-то заступается, знаете, наши статусные правозащитники, я не Москалькову имею в виду, а, так сказать, людей типа Алексеевой, они никогда не выступали, если я правильно помню, за нелибералов. Когда я об этом сказал Алексеевой в свое время в лицо, она не смогла привести ни одного примера защиты нелибералов. Просто закудахтала и стала говорить, что это все неправда. Вот, так что извините, пожалуйста, вопрос бессодержательный. Сейчас мы уходим на паузу. Пауза будет короткой. Нет, это не статья на «Комсомольской правде», это внутренняя информация про Бойко. Уж извините, я вам источник не сообщу. Уходим на паузу, она будет короткой. Спасибо.
Лидер.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным.
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
Личные деньги.
Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем. Пожалуйста, звоните 8 800 297 02, пишите WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Значит, хочу закончить с темой Бойко. Я очень спасибо вам большое, Алекс, что вы не считаете, что мне занесли, и что я заблуждаюсь, как с выборами Путина. Мы увидим развитие событий. Но по Бойко я интересовался не у уважаемой Алекс, а у одной бабки сказала, а действительно у людей, которые имеют оттуда информацию по разным каналам. У нас много связей с Украиной сохраняется до сих пор. Разных. Я надеюсь, что я не ошибаюсь, и что у нее там будет все относительно нормально. Я считаю, что наши поступили неправильно, потому что если человек шпион, его нельзя выдавать, он должен сидеть здесь. Может быть, какие-то были еще левые соображения. Я всегда подчеркиваю, вот обратите внимание, что это непроверенная информация, потому что это то, что, как бы, с чего я исхожу, и то, что говорят люди, которым я доверяю, но вот справки от СБУ, что Бойко их шпион, у меня на руках нет. Давайте примем звоночку. Эльдар из Уфы, в эфире.
У меня вопрос по нашему Сбербанку. Можно задать?
Ну, конечно.
Скажите, пожалуйста... Вот те деньги, которые, так сказать, пропали в 1993 году, правительство наше когда будет выплачивать гражданам нашим?
Они пропали в 92-м году в результате роста цен. В 92-м году в 26 раз, и в 93-м году еще в 9 раз, и последующей инфляции. И выплачивать их не будут, насколько я могу понять. Точка. Вот, разговоров на эту тему будут разговаривать, но в целом, если у вас были деньги, то, пожалуйста, забудьте. Так же, как и так же, как я забыл. Михаил пишет, Алекс, громко покашлять, если это редакционная политика побойка. Господи, я так не думаю. А, уважаемый Алекс, понимаете, вот в эфирах типа моих редакционная политика отсутствует. Есть политики, есть законы Российской Федерации, которые я здесь не могу нарушать, даже если очень захочу. А все остальное я говорю то, что считаю нужным. Да, это может вам не нравиться. Но я до сих пор, я правда считаю, что при всем, что сотворил президент Путин после выборов, он был бы значительно лучший президент, чем тот, которым был бы Грудинин. Вот уж извините, я так думаю до сих пор. Да, выбор по принципу меньшего зла – это очень плохой выбор. Но, тем не менее, другого у нас не оказалось. Итак, если Юля станет президентом, Тимошенко в смысле, что ждет Донбасс, спрашивает Владимир. Уважаемый Владимир, на самом деле все зависит от России. Судьба не только Донбасса зависит от России, но и судьба Киева и всей Украины. Если мы будем оставаться импотентами, то даже... при абсолютно прироссийском президенте в Киеве, что сейчас, естественно, невозможно, у Донбасса все будет очень и очень плохо. Если мы будем вести себя так, как должна, вести себя должно вести себя нормальное государство, то даже при конченном нацисте в Киеве он будет президентом там очень короткое время. К сожалению, мы сейчас демонстрируем импотенцию, возведенную в уровень стратегии. Валерий пишет. Вот тут недавно проверял систему отопления в школе. Зашел откушать в столовую, взял борщ, двойное, второе, компот, все выше всяких похвал, что по качеству, что по цене. Уважаемый Валерий, черкните, если вам не сложно, что это за школа, если в Москве, может, я туда своих детей переведу. Пожалуйста, звоночек. Андрей из Москвы в эфире.
Здрасте.
Здрасте.
Я хотел сказать одну вещь, и потом, чтобы вы прокомментировали,
ну, давайте попробуем.
Или не так. Значит, когда Чубайс настаивает на том, что стоимость киловатта нашей электроэнергии должна быть такой же, как в Европе, он не учитывает две вещи. Первое, что у нас 25 примерно процентов электроэнергии вырабатывает гидроэлектростанции, а это самая дешевая энергия. И второе, что энергоносители, при помощи которых у нас и в Европе на тепловых электростанциях вырабатывается электроэнергия, в нашей стране стоит в разы дешевле, чем в Европе. Что вы скажете?
Я абсолютно с этим согласен, но вы говорите со стороны предложения, со стороны как бы себестоимости. А я могу еще добавить со стороны спроса. Понимаете, если население живет очень хорошо, то можно на нем зарабатывать. Можно повышать цену сильно относительно себестоимости. Но цену нужно сравнивать с уровнем жизни. Вот у нас сейчас относительно реальных доходов абсолютного большинства граждан Российской Федерации стоимость коммуналки и цены на электроэнергию завышены абсолютно непристойно. То есть, грубо говоря, мы за энергию в процентном выражении платим больше, чем люди развитых стран. И это абсолютно неприемлемо. А Чубайс просто хочет поживиться, и все. Давайте еще звоночек примем. Да, Андрей из Курска в эфире.
Михаил Геннадьевич, да. А вот эта вот полемика Чубайса с Захаровой в сети вот наблюдался. Же она его на место поставила. Вот.
Она его на место не поставила, извините, потому что Чубайс до сих пор на свободе. Хотя это мое личное мнение. Вот, а так Чубайс демонстрирует предельное хамство, предельную наглость. Ну, это нормально, это естественно. Рыба плавает, утка крякает, Чубайс хамит. В чем вопрос? Что непривычно, прости господи? Чубайс требует повышения цен. Сначала он требовал 1,6 триллионов себе на развитие нанотехнологий, сократив, разрушив стоимость, потому что активы Роснано стоят в 2,6 раза меньше, чем те деньги, которые он получил от государства, включая бюджетные гарантии. Потом он хотел деньги, теперь он хочет завысить тарифы. И сейчас тут у нас большая паника в комментариях и вообще в соцсетях. Значит, вчера правительство приняло решение, что эти людоедские социальные нормы потребления, которые уже названы в народе тариф лучина, да, их введение отложено на неопределенное время. Обсуждение прекращено. Прекращено обсуждение как введение тарифа лучина 300 кВт в час на семью в месяц, и неважно, сколько человек в семье, что, в общем-то, является грабежом, и отложена отмена льгот по электротарифам для сельской местности и для домов с электроплитами. В этом отношении это маленькая победа российского общества над людоедами. Но Чубайс удалось очень четко сказал, ничего, мы все равно это продавим просто чуть позже. Как они продавливают, вот пишет Иван из Тюмени. Значит, в Тюмени нашли новую нефть. Это мусор. Цены на вывоз мусора выросли в два раза. Ну, Туман приносит подробный расчет. Извините, я не буду его приводить, потому что здесь все очень сложно. В общем, суть. Если собрать мусор с дома и отвезти этот мусор на сортировочный завод, то это будет стоить 14 тысяч рублей в месяц. Ну, небольшой дом на 70 квартир. А собирают с этих 70 квартир по новым тарифам в Тюмени 34 100 рублей в месяц. При этом тарифы повышены почти в два раза. То есть, сравните 14 тысяч рублей с 17 тысяч рублями, которые были в прошлом году. Вполне нормальная, вполне пристойная прибыль для коммунальщиков. Очень даже неплохая. Но сейчас как бы, расходы на сбор мусора и сдачу его на сортировочный завод 14 тысяч рублей в месяц, а собирают с людей 34 тысячи рублей в месяц. Действительно, Иван, я согласен, нефть отдыхает. Это наглый, циничный грабеж. И людям, которые этот грабеж устраивают сейчас по всей стране, действительно не до Чубайсов с их тривиальным завышением тарифов. Давайте еще примем звоночек. Рената Татарстана в эфире.
Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а вот Улюкаев, он взятку у кого взял?
У Сечина? Он вымогал взятку у Сечина, если я правильно помню, да.
Ну, он что, вымогал или что? Или, ну, как? Он... взял у Сечина взятку, Улюкаев сел, а Сечин почему не сел?
Значит, это нормальная юридическая процедура. Когда, скажем, я вымогаю взятку у вас, вы можете сразу же, поскольку это факт преступления, вымогательство взятки, вы обращаетесь в милицию или в иные правоохранительные органы, ФСБ в данном случае, говорят, что вот у меня вымогает человек взятку, и дальше происходит передача взятки под контролем, чтобы человека, который у вас вымогает взятку, взять тепленьким, что называется, взять с поличным. Насколько я могу судить, как это подтверждено решением суда, это, собственно говоря, и произошло.
Вот и все. Если я не обращаюсь, а даю вам взятку, то я тоже совершаю преступление. И были случаи, когда человек, который давал, у человека вымогали взятку, он эту взятку давал, потом ему надоедало это, он обращался, значит, в правоохранительные органы, и после этого он получал больше, более суровое наказание, чем тот, кто у него вымогал взятку. Вот тут пишет Денис. Феррари, замечательное имя. Я сортирую мусор, а сдать некуда, нет инфраструктуры. Ну, во-первых, в Архангельской области он, судя по всему, готовит инфраструктуру, а во-вторых, у вас очень характерный псевдоним, который вы выбрали. Я думаю, что у вас не так все плохо. В Абхазии киловатт стоит 60 копеек, мог вообще ничего не стоить, потому что у них Гальская гидроэлектростанция совместно с грузинами. Им некуда девать энергию, они еще нам в Краснодарский край поставляют, вот эта техническая проблема. Но... И в Москве за 15 миллионов рублей огораживают сугробы столбиками и ленточками, сообщает Великий Немой. На самом деле это не совсем так. Не переключайтесь, что происходит на самом деле, что у нас на самом деле огораживают. Я расскажу после перерыва, он будет очень коротким.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным.
Значит, это тебя зовут Гав?
Меня.
Не годится котенку иметь такое имя.
А какое имя годится иметь котенку?
Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу в 17.05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.
Личные деньги.
Слушайте, дорогие друзья, вы значительно лучше меня ведете эту передачу, потому что, собственно, нужно просто зачитывать то, что вы пишете, и все. Значит, Ян, уважаемый, да, я виноват, вы правы. Ян меня поправил, что Алексеева осудила, когда раненых беркутовцев морили голодом в больнице. Да, это правда. Проблема в том, что когда я с ней так поговорил, что больше уже старался не общаться никогда и даже не следить за ее деятельностью. Но действительно, украинский фашизм произвел такое впечатление на людей, что многие люди, которых я считал конченными либералами, в общем, стали занимать совершенно нормальную позицию. Можно привести в пример журналиста Бабицкого, не помню, Бабченко, который был абсолютно антироссийским во время чеченских войн, я это очень хорошо помню. Его там даже была некрасивая история, когда там его захватывали в заложники, воровали, потом, значит, куда-то выпускали. Но он абсолютно правильную позицию сейчас занимает по поводу Украины, с самого начала занимал, и более того, он даже ушел с Радио Свободы из-за этого. Его выгнали с работы за то, что он не принял фашизм. Один мой знакомый правозащитник, с которым тоже года с 4-го принципиально не общаюсь, который мне объяснял, что межнациональный конфликт – это когда русский подрался с таджиком и побил его. А если русский подрался с таджиком и таджик побил русского, то это точно бытовуха. Вот. И этот человек тоже занял абсолютно правильную позицию по отношению к украинскому фашизму. Так что, да, действительно, люди лучше, чем я иногда о них думаю, это правда. Спасибо, что вы меня поправили. Валерий пишет, назвал школу, к сожалению, она не в Москве. Я понимаю, что она не в Москве, но понимаете, я хотел назвать эту школу, хотел назвать этот город, а потом я подумал. Сейчас я назову школу, в которой в Россию вкусно и дешево кормят детей. И что потом местное начальство сотворит с директором этой школы? Его же на части порвут, его уволят за то, что он как бы бизнес к себе не пускает. Давайте примем звоночку. Валентин, Нижний Новгород, вы в эфире.
Спасибо. У меня вопрос как раз по теме «Личные деньги». Значит, у нас в Нижнем Новгороде сейчас происходит такая тенденция, что уже выдали старшим домам... что входит в содержание ремонт, где нет мусора. Так вот, парадокс в том, что сейчас, если мусор убрать, который сейчас будет отдельно, то содержание ремонт повысилось. То есть, получается, хоть они убрали мусор, но само содержание еще выше стало, чем в 2018 году.
Ну,
как это вообще происходит?
Ну,
это они говорят, инфляция.
Очень просто происходит. Инфляция в этой сфере — это рукотворная вещь. Они просто повышают цены. Да, действительно, есть удорожание всех издержек. Это правда. Это объективный процесс, к сожалению. Но у нас абсолютно монополизированная экономика. Все монополии завышают цены. И коммунальные завышают цены, и электроэнергетики завышают цену, и мусорщики завышают цену. И поэтому цены только растут, потому что государство не исполняет свои обязанности по борьбе с произволом монополий. Вот вы тут пишете из Тулы. Был в прошлом году вывоз мусора. Стоил рубль 40 копеек в месяц с человека. Это была местная управляющая компания. И этой местной управляющей компании рубля 40 копеек в месяц человека хватало. Но вместо нее пришел московский монополист, и теперь вывоз мусора стоит 120 рублей в месяц человека. Абсолютно правильно, потому что это монополист, который вообще федеральный, вообще, да, вы правильно поправляете, что не мусор новая нефть, а люди новая нефть. Совершенно верно. Это полуофициальный лозунг нашего государства. Люди новая нефть, применен гидроразрыв пласта. А когда гидроразрыв пласта применяют, то это очень плохо, это очень больно, и денег не остается. То, что с нами происходит. В Казани одна управляющая компания в 10-м микрорайоне, пишет 54-10, прислала счета на декабрь, и в них подняли за подогрев воды на 100% и за отопление на 50%. И это еще счета не январь. Уважаемый коллега, это называется грабеж. И я думаю, что это инициатива этой управляющей компании. Потому что управляющая компания никак, никем де-факто не контролируется. И творят любой произвол. Сильно подозреваю, что ее решили оттуда турнуть из вашего микрорайона. И они собираются ограбить вас напоследок. В всяком случае, так оставлять не нужно. Нужно, так сказать, требовать, откуда все это сложилось. Если в два раза подогрев воды удорожился. И, соответственно... может быть, даже в суд обратиться, потому что в локальных вопросах суды могут работать. Значит, возвращаясь к огораживаниям сугробов и ленточков и столбиков в Москве за 15 миллионов рублей, когда Собянин и компания резко заузили все улицы в центре, все проезжие части в центре Москвы. Причем я, например, получил личное письмо от господина Собянина по электронной почте. Лично мне было написано с разъяснением, что никогда ни при каких условиях улица не будет заужена. Было официальное письмо от мэрии по поводу, так сказать, массовой укладки плитки. А в результате ее заузили на, так сказать, одну полосу с каждой стороны. Я недоумевал, ну почему? Потому что так был очень широкий тротуар. Сейчас на этом тротуаре в футбол можно играть. А теперь, когда выпал снег, я понял, в чем дело. Они, как я понимаю, экономят, и они не сбрасывают снег с крыши. Вместо того, чтобы сбрасывать снег с крыши, это нужно рабочие, это нужно безопасность обеспечивать. Тут сейчас написали мне историю, как в Москве убило сбросом снега с крыши человека, потому что трудолюбивые соотечественники, они имели мегафоны, чтобы предупреждать людей, чтобы они отходили в сторону, но они предупреждали людей на своем языке, не по-русски, потому что не по-русски ничего не понимают. И в результате люди их не понимали, шли, и в итоге человек погиб. Вот эту историю, которую мне сейчас прислали про Москву. Но чтобы это не происходило, скажем, в том районе, где я живу, крыши огородили ленточками, чтобы, когда лед будет падать, люди туда не ходили. Это такое ноу-хау, экономия денег. Заузить проезжую часть, устроить пробки, чтобы потом не скидывать снег и лед с крыш. Цирк заключается в том, что все равно есть подъезды, и люди вынуждены входить и выходить. И то, что подъезд огородили ленточкой, ну, все равно нужно жить. Там магазины, там кафе, там все остальное. То есть, понимаете, я понимаю, что люди, которые ходят в азбуку вкуса, они, наверное, с точки зрения московской мэрии, слишком обеспечены и право на жизнь, поэтому на это не имеют. И убьют их, не убьют, это не важно. То есть подход, на мой взгляд, омерзительно классовый, особенно со стороны миллиардеров, которые сидят у нас в мэрии, но, по крайней мере, понятный. Но и Сбербанк же в таком же положении находится. В Сбербанк-то и нормальные люди ходят, и обычные. Давайте примем звоночек. Денис из Волгоградской области, вы в эфире.
Добрый день, Михаил. Здрасте. Вот я хочу задать такой вопрос, потому что вот за последние события, короче, я очень сильно пересмотрел и свои отношения и не просто как бы к политикам, которые у нас там решают вопросы, но и к президенту в частности, потому что я вижу, как поддерживается вот этот миф о либералах и хорошем президенте. Я, начиная, если начинать со всей истории, как он начинал свое президентство, то есть и
продолжать... А давайте тем, вопрос задайте, пожалуйста.
Сейчас у нас практически, Михаил, воплощены практически все грезы либералов о какие только можно.
Ну, не все, не все, не надо, не все.
И у нас все-таки говорят, что президент никак не виноват, он ни за что не отвечает. У него есть все, парламент, власть, я не знаю,
понятно. Вопрос вы можете задать?
И он этого не делает. Вопрос такой, почему этот миф вообще еще существует о том, что президент и либералы разные, это не одна команда. Это пятая колонна, мы сейчас это видим, все наблюдаем. Наблюдаем реально по делам этого человека. Я, честно говоря, свое отношение пересмотрел, я его избиратель был.
Понятно.
Сейчас я так не думаю.
Спасибо большое. Значит, почему этот миф существует, я не знаю, наверное, по инерции. Ну, по крайней мере, я в этой передаче достаточно давно сказал, что президент назначает правительство, назначает всех остальных. Если он не убрал их по итогам, по крайней мере, выборов 2018 года, ну, значит, как бы это он считает правильным то, что они делают. И он в своих выступлениях по поводу пенсионной реформы потом, в общем-то, подтвердил мою гипотезу, очень жестко зафиксировав, что он поддерживает то, что делает это правительство. Сказал это без принуждения, открыто, честно и дважды. Но это действительно разные группировки. И это не миф, а это правда. Потому что смысл сегодняшних либеральных реформ заключается в организации, на мой взгляд, заключается в организации России революции. Потому что наши либералы контролируют сейчас не все, как они контролировали в 90-е годы, а контролируют только кусочек, связанный с социально-экономической политикой. Много, но не все. Они хотят контролировать все. Для того, чтобы контролировать все, им нужно устроить революцию, устроить Майдан, государственный переворот, извините, конечно, не революцию, свергнуть президента, неважно, как фамилия его будет, и привести к власти своего человека, Чубайса, Кудрина, еще кого-нибудь, не критично. Это задача, потому что по-другому объяснить эту социально-экономическую политику нельзя. А то, что президент этого не понимает, у него, судя по, возможно, отключились инстинкты даже самосохранения, это другая тема. Это другая. Почему это происходит? Ну, может быть, он занимается другими вещами. Может быть, наступило эмоциональное выгорание. Не знаю. Давайте примем еще звоночек. Так, звоночек слетел. Вы меня тут просите сказать коротко о конфликте внука Карбышева с ТНТ. Ну, все очень просто. Как положено в либеральной тусовке, люди, которые устраивали животные посмехушки на ТНТ, такой расширенный Дом-2, как я понимаю, они очень весело поглумились над памятью генерала Карбышева. Царский генерал, который остался служить народу, который не убежал в эмиграцию. У меня родственники работали под его руководством на строительстве Брестской крепости. Я реально горжусь этим фактом. Вот он инженер, генерал инженерных войск, выдающийся фортификатор. В войну попал в плен, и за отказ сотрудничать с фашистами, за отказ быть власовцем, его на морозе, его сначала отправили на каторгу в 60 с лишним лет, а потом перед строем залили водой, и он замерз. Вот ТНТ, телеканал, над этим поглумился. В нормальной стране после этого этот телеканал как бы получил бы уголовные дела от имени государства и был бы снят с эфира к чертовой матери. Но поскольку наше государство либеральное и поддерживает глумление над Россией, насколько я могу судить всеми силами, то в частном порядке внук Карбышева подал на них в суд. Не знаю, что из этого получится. Уж какие наши суды. Да, и я фиксирую, что господин Несветайлов, я специально посмотрел в паузу, он действительно был советником Чубайса по РАО ЕС России, который убил человека и получил за это 100 тысяч рублей штрафа. Потому что Чубайс действительно был главой РАО ЕС России до конца июня 2008 года. Соответственно, Несветайлов был его помощником. И вот бывший помощник Чубайса убил человека и получил за это штраф в российском суде 100 тысяч рублей. Я думаю, что вы прислали уже мне много историй, что происходило с обычными людьми, которые там как-то неаккуратно кого-то поцарапали ножом или кого-то ударили. Ну вот последний эпизод. У нас человека пытались убить кирпичом в подъезде, он отбился, причем под видеокамеру. Сейчас он в СИЗО, ему грозит лишение свободы. А те, кто его пытался убить, нормально себя чувствуют и скоро выйдут из больницы. Вот это так устроено. Что называется, мы – новая нефть для этих людей. Счастливо.
Михаилом Делягиным.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев. Поговорим о главных событиях в стране и в мире.
Это «Главтема» на радио «Комсомольская правда».
Только здесь политические и бизнес-инсайды, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете.
Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.